Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томские блага», с вами урок английского языка от языковой школы «Английский пациент», в студии Юрий Михайлович Лермак, наш неизменный соведущий этой программы.
Здравствуйте, но сегодня урок еще не только от моей языковой школы, но и от факультета иностранных языков Томского государственного университета, который...
Да. Дальше. И с нами сегодня Ольга Васильевна Нагель, декан факультета иностранных языков Томского государственного университета.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Так что у нас сегодня будет трио. Ну, давайте какую-нибудь преемственность для начала продемонстрируем. Мы на прошлой передаче что, Александр, обсуждали?
Мы обсуждали события в США, расовые протесты, протесты против полиции и, в общем, все, что вокруг этого происходит, с реминисценциями в прошлое к Мартину Лютеру Кингу и его знаменитой речи «I have a dream».
Да, не все слушали нашу предыдущую передачу, давайте послушаем кусочек.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Жалко, конечно, что у нас здесь не телевидение, мы картинку не можем показать, но это означает, что все остальные чувства обостряются. Давайте представим себе такую картинку. Чернокожий парень с огромным количеством, ну, как казалось бы, покупок, с известными брендами. И надпись такая, кстати, у него там татуировочка еще есть, Мартин. И подпись Martin Luther King. Вот я считаю, вот Ольга Васильевна меня поправит или нет, что если после окончания факультета иностранных языков студенты через 4 года наши не будут знать и смеяться, или ругать нас за это, потому что я получил уже от своего одногруппника о том, что тебя удивительно, что вообще за это Facebook не забанил. Да, как вы думаете, слишком ли это жесткий критерий? Да, для радиослушателей мы подскажем, все-таки Martin Luther King, да, это Мартин Лютер Кинг, а здесь to loot, это грабить, мародерствовать, то есть то, что сейчас происходит в США. To loot. Поэтому он лутер, тот, кто занимается этим лутингом, значит, соответственно, грабежом. Вот как вы считаете, Ольга Васильевна, мой критерий слишком жесткий или нет?
Вы знаете, здесь я вас не буду вам противоречить, я вас поддержу на 100%, потому что действительно, если ты занимаешься языком и не способен распознать ту самую языковую игру, которая основывается на культурном знании, то тогда возникает вопрос, что ты делал все 4 года.
Что ты учил?
И что ты учил,
эти,
да,
годы.
Вот как вы по шкале Лутера оцениваете сейчас факультет, который вы приняли? Ну, то есть, вот сейчас вот этот выпуск, сколько процентов поймет эту шутку, так честно?
Провокационный вопрос.
Я такой, вы здесь, понимаете? У нас радио, кстати, без цензуры.
Ну, вы знаете, хотелось бы сказать, что, во-первых, у нас выпускаются специалисты разного уровня, конечно. Да,
то есть, да, расскажите о факультете, конечно.
Да, у нас на факультете есть одна программа общая, это лингвистика, которая объединяет несколько направлений. То есть одно из направлений – это методика преподавания иностранного языка, а второе – это переводческое отделение. И поэтому, если возвращаться к этому критерию, конечно, если мы говорим о переводчиках, то я очень надеюсь, что 70% студентов поймут эту шутку, да, или эту языковую игру. Но здесь также можно говорить о том, а насколько этот критерий, да, вот применим непосредственно к ситуации в профессиональной деятельности всех студентов. Да? То есть это один из примеров. Важный, конечно, да, потому что он в основе того, то есть способен ли человек вообще находить вот эти аналогии. Поэтому важно, да, я согласна с вами.
Подождите, Александр, рассудите нас. Угу. Давайте, вы же у нас арбитр, мы же здесь, как вы считаете, Что это за критерий? Для меня это как математики, необходимый и достаточный. Ясно, что можно существовать совершенно спокойно, без понимания, кто такой Лютер, и первый, и второй, и тот, кто протестант, и тот, который сейчас в 20 веке был убит. Без этого можно прожить. Но это некоторый мазок с мозга человека. Если он это не знает, можно предположить, что он не знает очень много другого. Вот вы как считаете?
Язык – это всегда исторический контекст. Язык же формируется где-то в обществе среди людей, именно в историческом обществе. Но здесь есть, я вот в поддержку Ольги Васильевны скажу, что я знаю, например, нескольких переводчиков, которые вообще не могут говорить, то есть не знают язык, ну, в частности, немецкий, потому что занимаются переводами, например, текстов специализированных, в частности, религиозных, и только там 16-17 века. Это такой язык, на котором, если говорить, его никто не поймет из ныне живущих немцев. И здесь есть узкая ниша людей, специализирующихся именно на текстовых переводах, которые, в общем-то, могут, скажем так, широкий контекст языковой пропустить и даже не уметь говорить на этом языке, хотя, например, понимать могут. Но для абсолютного 99, я думаю, ну, как минимум с половиной процентов изучающих язык, людей, которые, скажем так, отвергают контекст, там, политический, исторический, социально-политический, сегодняшний именно, они язык, в общем, и не могут выучить.
Позвольте упростить нашу беседу. Я расскажу, я люблю ужасные стишки. Мне мама выколола глазки, чтобы я варенье не нашел. Я не хожу в кино и не читаю сказки, зато я нюхаю и слышу хорошо. Так вот, я считаю, что как раз переводчик имеет право на некоторую задержку своей реакции, если это не синхронный переводчик. Он может найти любую информацию. А вот тот, кто преподает, этот человек часто не имеет никакого времени на принятие решений. Если группа, которую он учит, ей стало вдруг скучно, он теряет внимание аудитории, он должен быстро переключиться на другую тему. А это как раз мгновенный доступ к информации, и это уже не Google здесь не помощник. Поэтому я считаю, что в основе всего лежит знание языка, потом уже идет профессионализация. Я думаю, там переводчик ты или преподаватель, это уже следующий этап. Ну, расскажите, как это у вас делается на факультете.
Да, Юрий Михайлович, с одной стороны, я где-то с вами соглашусь, да, то есть, но опять же, возвращаясь, насколько важно знать ту или иную идиому, да, и знать их там все, например, или какой-то процент идиом. Но мы же с вами понимаем, что даже на родном языке мы иногда, в общем-то, озадачиваемся из-за каких-то выражений и фраз, да. Поэтому мне кажется, что вот как раз финализация, да, то есть она как раз важна в том аспекте, что мы у себя на факультете не даем фактические знания, да, то есть мы учим искать знания. И для переводчика это вы совершенно правильно сказали, да, то есть у переводчика может быть задержка, то есть он знает, куда нужно пойти и где найти информацию. То же самое для преподавателя, да, то есть с тем вообще с теми возможностями, которые сейчас существуют для поиска информации. Так вот, я не зря сказала, что на нашем факультете, да, основное направление – это лингвистика. Да? И здесь я с вами соглашусь, что знание языка очень важно. Даже не то, что знание, чувство языка, любовь к языку. И вот это вот ощущение, что в языке не все так просто. Да? И вот эта задержка, она всегда должна быть. Когда ты слышишь любую фразу или видишь, что что-то написано, не спеши с выводами. Оцени ситуацию, да, то есть вот то же самое, когда мы видим какую-то идиому, да, и нам кажется, что я ее знаю, да, то есть, а давайте посмотрим на контекст, да, то есть, и вот эта задержка, она доли миллисекунды у профессионала срабатывает, он сразу складывает всю картинку и знает, откуда нужно что взять или куда пойти, чтобы найти правильный ответ. Вот именно этому мы учим на факультете иностранных языков, на нашем направлении лингвистика.
Хорошо, давайте вернемся в многострадальную Америку и проедем вместе с водителем, он рассказывает свои впечатления о улицах, о разграбленных магазинах, о заколоченных окнах. Кстати, я не знал раньше, пока этот сюжет не посмотрел, насчет board up. То есть, ну, я, конечно, знал, что board – доска, да, но что board up – это вроде очевидно, то есть ты через секунду догадываешься, да. Слушаем.
boarded up from end to end. They put barbed wire. Check it out. Barbed wire. Welcome to Manhattan. Guy just went through the red light. Look at that. Boom. Nobody cares. Everywhere you see boards, windows are gone. Look. Look at this. Look. No, this was not a riot. This was not a riot, right?
Ну что, Александр, учиться-то надо начинать. Читайте.
Да, boarded up from end to end. They put a barbed wire.
Но внимательно.
Barbed wire.
Ну еще раз.
They put a barbed wire.
Ну вы букву видите, что ли? Ну что такое? Barbed wire. А что мы не проходили? Вот если 30 наших передач там посмотреть назад, я уж точно должен вам рассказать, что такое barbed wire. Колючая проволока. Угу. А, и я не рассказывал, что такое barb. Вспомните скат, который убил знаменитого австралийского натуралиста. Он ему воткнул в грудь этот barb. Да? Ну, то есть, вот очень часто нельзя останавливаться в знании языка. Barbed wire все знают практически лингвисты. Да? А теперь спроси у них, что такое barb, и все. Вот это и есть шип на этот, на проволоке. И часто razor wire существует еще. То есть, вот такими колечками, да, и там лезвие на них. Кстати, это удивительная вещь. Мой отец покойный оставил о себе только одно упоминание в интернете – устройство контроля узлов колючей проволоки. Такой изобретатель был. Он пришел из армии, где разрабатывал электронику сложную, а там соседний завод его пригласил, он сказал – устройство контроля узлов колючей проволоки. Ужасно. Так, запомнили – barbed wire, razor wire. Кстати, еще одна проволочка есть. Ну-ка, вспоминайте – chicken wire. Ну, догадайтесь, что это такое. Рабица. Сетка. А кто такой рабиц? Это немецкий изобретатель, который ее сделал. Ха-ха. Ну что, итак, мы посмотрели на то, что происходит там. Там все ужасно. В Нью-Йорке перенесемся мы в Чикаго. И сейчас мы проанализируем отношения афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки. Слушаем.
A group of African Americans and Latinos speaking out against racial tension in the wake of widespread reports that Latino gang members were allegedly protecting their neighborhoods from looters yesterday and harassing black residents. Chaparral Wells says in the wake of George Floyd's death, there should be unity and took her concerns to village officials.
I told them, why are you allowing them to patrol this area when you know these are the people who attack us?
No. Александр, слушайте, мне надоело разговаривать. Расскажите про отношения между вообще латинос и африканцев и отношения к ним демократической партии. Как они сейчас конфузились в этом деле.
Ну, про демократическую партию, Юрий Михайлович, вы лучше знаете, но то, что...
Ну, они их все любят, вернее, заигрывают, они популисты, все перед ними заигрывают. Кстати, вот, Ольга Васильевна, я вам еще хочу сказать, что вот пустишь такого козла в огород, как Лермак, да, и все на факультеты, все будут ненавидеть демократов и любить республиканцев. Да, хотя мой лучший друг Дэвид Ричардсон, которого мы разбирали речь, вот вообще демократ и всех моих этих кумиров считает полными отморозками. Здесь приходит, здесь очень много аспектов вообще вот этих мировоззренческих. Глобальное потепление, то есть что это такое, то есть как к этому относиться, какое мнение. И та информация, которая запоминается, то есть она очень важна. Ну, Александр, давайте вы прочитайте хотя бы, если не хотите комментировать, что там. Это фрагмент из статьи.
A group of African Americans and Latinos speaking out against racial tension in the wake of widespread reports that Latino gang members were
allegedly
protecting their neighborhoods from looters yesterday and harassing black residents.
Да, там еще женщина кричит. Что это за фраза такая?
While allowing...
Ну, а вот он, типичная жертва этого глагола, to allow... Why are you allowing? No?
Why are you allowing them to patrol this rear?
Что? Ну, внимательно.
Why are you allowing them to patrol this area?
Вот так. А без дубины никак вообще, да? Ну, переведите хотя бы.
Группа афроамериканцев и латиноговорящих выступает...
Василий, помогите, как сказать латиноговорящих? Давайте, вы же учитесь переводу. Я говорю так, я плохой переводчик, я не умею. Я тоже не знаю, что сказать. Латиносы, что ли? Вот как
ну,
вы тут
латиносы, скажете? Наверное, все-таки будет не совсем политически корректно, да? То есть, ну, латиноамериканцы.
Во. А подождите, они, а вообще, это не те, которые живут в Латине?
Я думаю, что у нас их называют испаноязычными.
Ну, или испаноязычными, я вот. Соглашусь. Да.
У нас как бы такое расхожее слово «латиносы», а так у нас в принятой терминологии испаноязычные американцы. Имеется в виду, тут афроамериканцы, а тут испаноязычные американцы, выступающие против расовых...
Чего?
Tension.
Напряжение.
Да, против расового давления.
Что? Вы смысл поняли? Вот давайте так, вот формирование предложения на русском языке начинается с формирования смысла в вашей голове. О чем речь? Мы же с вами обсудили это. Кстати, наши радиослушатели, мы о них вообще забыли.
Между двумя общинами, афроамериканской и испаноговорящей, испаноязычной, да, возникли трения между собой о том, что российский, ну, как бы...
Ну-ну, давайте. Мастер-диджей, давайте, который проводит перед микрофоном сутками. Давайте, пробуйте.
Что российские, скажем так, тенденции, они не рассматривают их как общие.
Потому что вам не хочется опуститься с преподавательского какого-то пьедестала большого на уровень простого человека и сказать, что в район, где живут вот эти вот латиноговорящие, да, приходят черные со своими лозунгами, и не просто лозунгами, начинают громить бизнес. Да, а местная мафия начинает гонять этих черных.
Их выгоняют, выставляют патрули и не дают им заходить.
Вот, ну а что же вы так не можете? Вот после этого хорошо, поругал.
Хотя лозунги вроде бы общие.
Я его так всегда мочу, поэтому это нормально, он привык уже к этому. Хорошо. Следующая девушка, корреспондентка Fox News, как же она читается, как вы думаете, Candace Owens, Candace, или не Candace, точно, да.
Candace.
Да, она афроамериканка, и она имеет право говорить о многих вещах, о восприятии именно черных другими нациями, во-первых, а во-вторых, о том, какая там статистика. И вот сейчас мы будем слушать два очень серьезных файла и комментировать их. Слушаем.
Not every black American is a criminal, not every black American is committing crimes, but we are unique in that we are the only people that fight and scream and demand support and justice for the people in our community that are up to no good. You would be hard-pressed to find, a Jewish person who has spent 5 stints in prison, who commits a crime and dies while committing a crime, and that the Jewish people champion and demand justice for. You will be hard-pressed to find this in white America. You'll be hard-pressed to find this even in Latino America. If there is a person that is spent multiple times in prison, you are not going to see a bunch of Latinos coming out demanding justice for this person. I also am not going to accept the narrative that this is the best the black community has to offer. For whatever reason, it has become fashionable over the last 5 or 6 years for us to turn criminals into heroes overnight. And it is something that I find to be despicable, and it's something that I refuse to stand by any longer.
Ну что, Александр, давайте вы не будете... Давайте первое предложение. Not every black American is a criminal, not every black American is committing crimes. Переведите.
Не каждый черный американец преступник, и не каждый черный американец участвует в преступлениях.
Совершает преступления. Ну, кстати, совершает. А что такое это commit?
Угу. Участник, соучастник.
О, нет, вообще я поставил некорректный вопрос, потому что все зависит от того, в каком контексте.
Да, то да.
Есть, commit a crime, commit adultery. Даже в психбольницу можно сдать committed. Committed his life, посвятил свою жизнь. То есть это у меня, кстати, модуль на платформе. Вот все, что я придумал, я стараюсь на платформу переложить. И вот, кстати, в этом году у меня очень важный год хорошего сотрудничества с факультетом иностранных языков, вообще с Томским государственным университетом. 2 факультета вовлечены, надеюсь, будет больше. А Ольга Васильевна сейчас это прокомментирует, что мы делаем.
Да, у нас на самом деле начался очень продуктивный год с вашей школой, с вашей платформой, что меня очень сильно радует, потому что мы сейчас вошли в эру изменений формата обучения, изучения, и как никогда, мне кажется, вот те идеи, да, то есть те концепции, которые вы продвигаете, насколько я уже понимаю, не первый год, да, сколько вообще
длится? Столько не живут, мне страшно сказать. Я хочу сказать, что Светлана Константиновна Гураль, первая завкафедрой, по-моему, она была, а потом уже первым деканом, она написала о том, что я там какой-то гештальт-поворот совершил в начале 90-х годов. Я скажу честно, ничего я там не совершил, кроме того, что там пришел, что-то рассказал, все переругались друг с другом, и я ушел. Но это была не первая попытка, там и сын мой работал лаборантом было, и, в общем, много, конечно, сотрудничаю долго я, ну, там 30 лет примерно я этим всем занимаюсь, так активно, собирая информацию. Да, тут на самом деле я предлагаю не только идеологию. Идеология-то ведь она... Тут нет, это не точная наука, здесь нет очевидных истин и таких фиксированных истин. Здесь материал ценен, потому что я все это время не просто думал, а собирал. Ну, структура, оболочка платформы, которая позволяет, кстати, делать не только самостоятельную работу студентов, но и вести занятия удобно с ними, очные занятия с этой платформой.
Ну, здесь мы с вами можем поспорить, да, вы подняли этот вопрос по поводу самостоятельной работы. Мы-то сейчас действительно смотрим на эту платформу как очень хорошее дополнение к тому, что у нас происходит в аудитории, в классе, да, потому что, ну, вот ситуация, которая сейчас случилась, эпидемиологическая, да, она подняла вопрос того, что наши студенты, они не подготовлены работать самостоятельно. Ну, если мы говорим, опять же, о тех направлениях, которые прежде всего требуют аудиторной работы, а изучать язык, мы все с вами прекрасно понимаем, требует аудиторной работы. И вот студенты привыкают то, что, придя в университет, они делают максимум. И дома есть другие дела, да, то есть и уже не так интересно, потому что язык изучается в общении. И мне кажется, что сейчас как раз вот эти платформенные решения, они позволяют сменить формат и заинтересовать студентов заниматься языком не только в аудитории с преподавателем, да, или сейчас, например, через Zoom, через какие-то другие каналы, да, передачи информации, но и получать удовольствие, непосредственно работая с какой-то вот платформой, где имитируется, да, общение, то есть имитируется вот этот вот искусственный интеллект, так скажем. Это от нас с вами зависит, да, что мы туда вкладываем. Поэтому сейчас мы именно фокусируемся на самостоятельной работе.
Нет, то, что это серьезный инструмент самостоятельный, да, это, конечно, это очевидно, да, и это дистанционно, но, да, но в классе тоже удобно, поверьте мне, я практикую. У меня, более того, моя школа, практически ничего они не делали в онлайне, но они вели занятия с помощью платформы прямо в самой школе. Ну, даже большой опыт этого есть. Ну, ладно, как
получится. Я думаю, что получится, это еще формы, которые, да, предстоит нам с вами изучить и посмотреть, как они будут, да, работать сейчас именно в аудитории, в университете. Да, потому что формат все-таки школы частной и количество студентов, да, то есть он,
да, накладывает... Да, количество там страшное, конечно, в университете. Да,
поэтому,
да, это вызов.
Нужно проверять, смотреть, как это пойдет.
Угу. Возвращаемся к нашей Америке. Идем второй фрагмент, слушаем теперь статистику.
Racially motivated police brutality is a myth, first and foremost, okay? You have a 25% higher chance as a violent white criminal of dying at the hands of a police officer than you do as a black criminal. Last year, a total of 9 unarmed black men were killed by police officers, and 19 white men were killed by police officers. For those of you that aren't good at mathematics, right, you might be thinking, oh, but Candace, white people represent 60% of the population, and black people represent just 13% of the population. It doesn't matter what percentage of the population you represent, it matters what percentage of the violent criminal community you represent. And unfortunately, black community commits a disproportionate amount of crimes compared to the white community. Let me tell you, 6% of the population, right, black men, 6% of the population account for 44% of all murders in this country, according to 2018 statistics. That is what you call a gap. And yet white people who represent 60% of the population, we represent 13%, black men are 6%, only represent 50% of all the murders, right? In a community where we are extreme minorities, we commit 50% of all violent offenses, and we're only 13% of the population, okay? So we have a lot more encounters with police officers. And don't say the police officers are coming around because we're black. I'm talking about violent criminals. I'm talking about murder, 44% of murders, okay? You want to talk about real statistics? The police officers have way more to be fearful of in the black community than the other way around, okay? We commit, on average, a police officer is 18 and a half times more likely to be killed by a black person than the other way around.
Ну что, Александр, прочтите первое предложение.
Racially motivated police, вот это слово brutality, mm-hmm. правильно?
Да, yeah, brutality.
Mm-hmm. Brutality is a myth. First and foremost, okay, you have a 25 high chance as a violent white criminal of dying at the hands of police officer.
Слушайте, давайте-ка лучше вы поделитесь смыслом с нашими радиослушателями. Смысл. Можете вообще не читать подряд.
Расовая обусловленность полицейской жестокости – это миф. Прежде всего, у белого человека на 25% больше шансов погибнуть от рук полицейского, от офицера полиции. И... чем, например, у темнокожего преступника. За последние 9 лет в целом 9 невооруженных черных были убиты офицерами полиции, и 19 белых были убиты, ну, тем же способом. Для тех, кто не владеет математикой, могут сказать: о, Кэндис, когда население представлено, когда популяция представлена 60%.
Ну, что у вас за русский язык? Тут популяция представлена. Давайте по-русски скажите нормально. Уберите текст. Для того, чтобы нормально сказать, нужно убрать текст.
Ну,
для где тех... эмоция-то? Где античерная?
Вот, кстати, я с вами не соглашусь, чтобы нормально сказать, да, убрать текст. Вот на самом деле, что сейчас Александр делает, да, то есть он демонстрирует то самое задание, которое выполняют наши выпускники Томского факультета иностранных языков. Это так называемый перевод с листа. То есть это профессиональное умение переводить с листа уже готовым текстом, да, то есть ты как бы привязан к тексту, но профессионализм требует
тогда
того, чтобы перефразить.
Тогда поставьте ему оценку.
Да.
Какую оценку вы поставите?
Не надо ни оценки ставить.
Давайте получать удовольствие, а не оценивать друг друга, да.
Но факт, что белые составляют 60% населения, а черные порядка 13%, и соотношение процентное соотношение погибших белых и погибших черных не в пользу черных.
Еще что не в пользу черных? Количество вообще преступлений.
Ну, количество преступлений, да.
Да. Да. То есть это самый главный момент. Ее назвали insane. Что такое sane? Insane, Александр. Sanity. Что такое? Чем отличается mad, crazy, insane?
Безумный, сумасшедший.
Ну, безумный, да. Но insanity – здравомыслие, соответственно, то есть состояние. Вот у меня друг написал там, she is absolutely insane. Когда я попросил, а что неправильно в ее статистике, ничего мне не ответили. А этого вообще назвали нехорошим словом даже произносить в эфире, даже на английском не буду. Дэниел Бонджино. Он был когда-то спецназовцем, работал в разведке, потом превратился в блогера такого телевизионного, ютубного. А, ну вот его обозвали просто страшно. Он, вот сейчас мы послушаем, очень-очень короткий уже, у нас немного времени остается, мы послушаем, что он думает о том, об инициативах по лишению финансов полиции разных городов. И потом нам Александр пояснит. Домашнее задание делал на эту тему. Слушаем.
I got an idea. We're going to defund your police officers. So the cars and homes you work for and that your kid walking to school not going to have any police protection. Your property, your kids, everything else. Once you start messing with people's kids, their property, their homes, and their livelihoods, let me tell you something. Soccer moms become activists real fast or right quick, as they say down south.
Собственно, эта фраза была о чем? О том, что... Ну, давайте попробуйте... лишите людей защиты, их собственности, их здоровья. И что на эту тему скажут вот эти soccer moms, интересно. Soccer moms become activists real fast or right quick, as they say down south. Да? Вот здесь по поводу, что такое soccer mom, интересно. Это из Urban Dictionary, конечно, ужасное определение. То есть это типа полный упадок человеческого общества. Ну, реально, это просто мамашки, которые заняты воспитанием своих детей, возят их постоянно с одной спортивной секции на другую, чаще всего многодетные, белые и так далее. И что они скажут по поводу того, если не будет финансироваться полиция? Объясните, как финансируется полиция.
Там даже не про финансирование, там на самом деле...
Про роспуск?
Вообще, но,
да про роспуск полиции. Defund, там глагол я услышал, defund, лишить денег, подожди, defund, это же не disband, это не распустить. Но это то же самое, что если лишили денег, то и распустили, получается.
Там фактически речь идет, я посмотрел статью, это была законодательная инициатива, сейчас выдвинута каким-то из там активистов, которые предлагают вообще распустить полицию. Но это предложение на уровне, это как раз в Миннесоте разговор про это зашел, кто-то предлагает, что совсем ее распустить, но учитывая, что полиция это совсем не то, что у нас, это на самом деле органы правопорядка, они очень разные, они есть федерального уровня, это в основном ФБР, антинаркотическое управление, управление по борьбе с терроризмом и вот СВЭТ, вот этот спецподразделение по борьбе именно с опасным терроризмом. А то, что мы называем собирательной полицией, оно существует на уровне городов, штатов, округов, даже районов. Это фактически в нашем представлении не полиция, это органы правопорядка, живущие на налоги, добровольно отчисляемые, причем городские советы или там советы городских округов.
Добровольные налоги или... это что такое?
Ну, то, что городской совет сам определяет, сколько выделить на содержание, например, полиции, на штатной полиции.
Из налогов?
Из налогов, из налогов. И поэтому эта штука, она вообще никакого федерального финансирования не имеет. И, например, если решат, что в том же самом, вот, например, если закон будет принят в Миннесоте, если будет, например, упразднена полиция, то это не значит, что она исчезнет. Например, городские округа в каких-то городах там могут свою полицию завести, договориться, что они часть налогов, которые собирают вот с этого округа, выделяют на содержание полиции, выделяют на их финансирование, то все, то у них будет своя собственная полиция. Именно на этом основано то, что, например, в богатых кварталах есть свои подразделения, то, что называется полицией, но фактически это подразделения охраны правопорядка, которые работают только вот в этом районе, в этом месте и никуда не выезжают за их пределы. И никому не подчиняются, кроме совета вот этого округа. И поэтому, если это предложение где-то сработает, хотя Трамп выступил категорически, что мы не можем распускать полицию, но технически полицию как таковую упразднить могут, но она при этом не исчезнет. У них очень интересная конфигурация ее. Угу. У них существует округа, районы, шерифы выборные, начальники полиции тоже выборные, и они абсолютно никакой, скажем так, иерархии не имеют, никакого единого управления не имеют. Министерству юстиции полиция не подчиняется вот в том виде. Если она патрулирует какой-то район, например, там богатый район города, вот, то никакой начальник полиции отдать ей приказ о том, что она должна что-то делать, а что-то делать не должна, вообще не может.
Интересно
все. Они ему вообще все равно ноль по вдоль.
Давайте вернемся к английскому языку. Тут еще одна у нас теоретическая дискуссия ожидается. Для этого мы должны послушать теперь не про футбольную маму, а про хоккейную. Слушаем.
You know, they say the difference between a hockey mom and a pit bull – lipstick.
Итак, сейчас мы услышали слова Сары Пелин, она когда-то участвовала в президентской гонке. Обама сказал про нее: «You can put a lipstick on a pig, but it's still a pig». Ну, он, правда, потом пытался объяснить, что это не про нее, то есть можно помадой намазать губки, значит, свинье, но она становится свиньей. И вот на это она ответила: «Do you know they say the difference between a hockey mom and a pit bull lipstick?» И хохот. Вот смотрите, хохот – это один из параметров, значит, знания языка. Для того, чтобы понимать это, во-первых, надо, конечно же, знать контекст. То есть без того, чтобы следить за политикой, невозможно. Просто невозможно понять эту ситуацию. Ну и почему хоккейная – это мама, да? Потому что нет хоккейной мамы, это она придумала. А почему придумала? Потому что она на Аляске, там север. Понимаете, сколько всего здесь? А почему питбул?
Если Soccer Moms – это в основном типа южные имеют.
Да, 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 да. Вот. Насчет питбул.
Чтобы подчеркнуть северное.
Питбул – это еще невоспитанный человек, помимо того, что это собака. То есть имелся в виду, естественно, Обама. Я к чему это все говорю? Вот это Ольга Васильевна мне тут прокомментирует мои сырые мысли. А дело в том, что я очень много уделяю внимания и вот надеюсь, что поделиться всеми этими идеями и функционалом на платформе для ваших студентов. Я все время думал, что такое понять на слух, само определение, понять на слух, отреагировать. Вы, наверное, слышали, профессор Кинма взаимодействует, да, очень, конечно, с ТГУ и с МЕДом, угу. Я с ним очень хорошо знаком, и я к нему пристал, я говорю, слушай, эти лингвисты вообще ничего не понимают, я говорю, ты мне можешь как физик, как доктор, как медик, он одновременно физик и одновременно медик, дать определение, что такое понять на слух. И вот он мне сказал фразу, я теперь всю жизнь ее цитирую. Это, он сказал так, отобразить на предыдущий опыт. Вот. И поэтому вот я в обучении языку, я упор делаю как раз на накопление предыдущего опыта, потому что тогда есть шанс понимать речевой поток. Вот я сейчас привел пример с этими мамами хоккейными, футбольными. Ольга Васильевна, прокомментируйте, пожалуйста, чего я сейчас наговорил. Много наговорил. Да. Я уже чувствую, что вам есть, да, что сказать. Да.
Сказать-то есть, да, действительно, есть что сказать. Понять на слух, да, давайте вернемся вот к этому выражению. Что значит понять на слух? Я совершенно согласна с доктором Кингман, да, мне кажется, что он доктор. Понять – это действительно отобразить прошлый опыт. Но еще я бы, наверное, добавила, что хорошо, когда этот опыт прожит. Потому что если этот опыт прошел через тебя, да, то есть и любое слово, да, то есть новое слово, не обязательно даже новое, то, что ты слышишь, это накладывается на тот опыт, который у тебя есть, и тогда отклик уже будет не в твоем просто даже сознании, да, то есть, а на физиологическом уровне. То есть когда ты проживаешь, то,
а что такое прожить? Понимаешь. Ну-ка, мне дайте определение прожить.
Это, ну, прожить – это как раз прочувствовать все. Знаете, возвращаясь, опять же, к нашему направлению лингвистика, угу. Да, то есть мы не просто изучаем язык, да, то есть мы еще пытаемся понять, что такое язык, и определить, как человек и язык взаимосвязаны. И вот в современной лингвистике существует очень популярное направление, которое на самом деле позволяет по-другому посмотреть на все, что происходит, да, в нашем мире, понять нас с вами, как мы с вами говорим, да, и так далее. То есть это так называемая теория телесного воплощения. Когда ты слышишь что-то, ну, мы даже и на родном языке, мы знаем, что существует много идиом, да, то есть когда словом можно и вылечить, можно и убить, да, то есть там от слова мне может быть плохо, хорошо. И вот эта вот теория телесного воплощения, да, когда на слово мы можем снимать, почему вы как раз вот пример доктора Кинма, да, то есть физики, они снимают показатели, да, то есть вот то, что вот это вот направление физика и медицина, они изучают как раз то, как окружающая среда, да, влияет, то есть разные стимулы влияют на человека, и в том числе, насколько я помню, да, то есть это вот связано со слухом у них одно из направлений, это как раз вот то, что нам интересно, да, то есть мы слышим язык, мы не только читаем, видим, да, то есть хотя это тоже одна из очень интересных областей. То есть когда мы слышим, то есть отклик у нас, вот то, что прожить значит, да, когда я его чувствую, когда слово вызывает у меня не только какие-то, может быть, даже визуальные образы, да, то есть какие-то воспоминания, они вызывают физические, физиологические какие-то вещи. Вот это потрясающе.
А воспоминания откуда? Вот у меня сын специалист, как ни странно, в военной терминологии. Он не был в армии никогда, но он любитель почему-то этого всего. Сейчас бегает до сих пор там, эти страйтболы всякие играет. То есть вы это считаете предыдущим опытом? Но не обязательно быть в армии, да?
Чтобы... Нет, конечно. То есть,
если можно в игрушки играть.
Можно играть в игрушки, да.
Нет, то есть опыт же интеллектуальный может быть. Он, конечно, совсем не обязательно, конечно, может, да, быть есть... там, физическим.
А еще самое потрясающее, то есть если это опыт из детства, да, то есть а дети это у нас вообще гении, как лингвистические, так и всего остального, да, когда они впитывают информацию и проживают ее действительно, да, то есть поэтому то, что было заложено в детстве, особенно то, что связано с языком, оно остается с нами навсегда.
Угу. Ну опять в Америку назад.
These riots will not exhaust themselves. This let them vent strategy is a disaster. They will roll downhill and gain steam unless we stop it now. The question is how and what do we do?
Опять говорил Даниэль Бенджина о том, как нужно с этими бунтами riots поступать. Теперь Александр нам продемонстрирует искусство диджея войти в роль злобного мужика с огромными бицепсами, который кричит, как положено республиканскому диджею. Давайте, попробуйте.
These riots will not exalt themselves.
Так, стоп. Значит, начнем с того. Вы опять не спросили. Как мы читаем? Сначала мы спрашиваем смысл слов. Если вы не знаете смысл, вы не сможете прочитать. Второе. Как они произносятся? Ну, почему вы не поинтересовались словом exhaust? Exhaust, exhaust.
Exhaust.
Что это такое вообще? Exhaust. Ну, смотрите, давайте как легко это запомнить. Есть exhaust pipe, выхлопная труба. То есть, когда какой-то ресурс выходит, например, там I've exhausted all ideas, или all my money exhaust, там, то есть, это что-то истратить. Да? И здесь они сами не уйдут никуда, понимаете, да, будет по смыслу. Exhaust. Ну, попробуйте.
А мне показалось, что он говорит exhaust.
Exhaust, нет. Человек устал, например, I feel exhausted. Ну, давайте теперь. Типа, так, что еще? Давай, до конца посмотрите, что вам непонятно до конца. Vent, ну, понимаете?
Ну, vent тоже. Ну, в смысле, vent в значении...
Вот в этом значении. Ну, не улетучится.
Вент вообще вентиляция.
Ну, ладно, вентиляция. А что такое вентиляция при Шекспире? Ну, вспомните. Давайте так, ну, не улетучится, понятно, по смыслу. То есть, что еще там непонятно? Давайте все. И тогда у вас получится правильная интонация.
Я просто слушал его, и он... Ну, мне показалось, он говорит достаточно так сложно его понять.
Да,
ну. Но мне показалось, он говорит exhaust.
Нет, как-то. Такого нет слова. Да? Могли бы словарь посмотреть. Ну хорошо, читайте теперь, теперь вы все знаете.
This riots.
Ну, что? Вы Pussy Riot, помните?
Да, да, не, я заговорился.
Все хорошо.
Я помню, как
раз. Я террорист.
This riots will not exhaust themselves. This let them vent. Strategy is a disaster. They will roll down the hill and gain stream unless they stop.
Какой
them.
Stream?
Stream unless...
Где там stream?
Steam.
Gain что steam такое gain steam?
Gain steam – выпускать пар.
Да? А смысл вы после этого поймете?
Ну, буквально...
Ну-ка, давайте второе предложение переводите.
Они покатятся с холма... Ну. Так что мы их не остановим. Они
хитро, а что такое gain steam в данном случае?
Ну, с нарастающей скоростью.
Все, Ольга Васильевна, помогайте, я устал.
Нет, на самом деле очень интересно.
С нарастающим темпом, я так понял.
С ускоряющимся темпом. Уже ближе, да, уже ближе.
С нарастанием пара, ну,
на самом деле очень интересные два предложения. Да, то есть, и, ну, здесь тоже вот вопрос к Юрию Михайловичу. На самом деле здесь интересно переход... из области науки, да, то есть физики различных, посмотрите, exhaust, выхлопные, да, то есть выходит там и так далее, vent, тоже термин, да, вентилятор сказали, то есть есть пересечение. Дальше мы смотрим roll down the hill and gain steam unless we stop. Поправьте меня, что там, кинетическая энергия, да?
О, слушайте, вы тут физики столько нашли.
Да.
Я сижу и думаю, а где там это же? Я думаю, латынь, может, там есть какая-нибудь vent, там, с exhaust, я вообще не понимаю, откуда это слово взялось. Ну, я имею в виду, я же не знаю латынь, мне в этом смысле не повезло в детстве. Я не в том факультете учился.
Нет, на самом деле, да, вот здесь как раз очень много метафор, которые перенесли, вот эта аналогия, да, которая из различных областей, она переходит, в данном случае, в политическую контекст, да, то есть получается.
Gain steam буквально это уровень пара, то есть как.
Да почему набирать? Что
набирать,
gain?
Да, то есть
пар набирать. Потерять тень можно его, а потом можно набрать.
Вы знаете, возвращаясь к профессии переводчика, да, то есть и что мы делаем на самом деле на факультете иностранных языков? Сейчас очень много критики одному из нашего направления – это подготовка переводчиков. Ну, я думаю, что всем понятно, почему, да, то есть развитие искусственного интеллекта, машинный перевод, и действительно он хорош, да, но Если мы загоним, например, вот этот вот абзац в машинный переводчик, да, я взяла, например, Google Translate, да, который в настоящее время вполне справляется с определенными контекстами. Так вот что сделал Google Translate? Он перевел так же, как Александр. Да, то есть мы видим, эта стратегия «позволим прощаться» – это катастрофа, позволить выпустить, ну, позволить, да, то есть и так далее. То есть они скатятся с холма, наберутся пара, если мы их не остановим. То есть это то,
наберутся
что...
пара, написал.
Наберутся, то есть да, это Google да. Translate дает, понимаете? То есть, и поэтому такое. Вот когда мы сталкиваемся с такими контекстами, мы понимаем, что профессия переводчика еще будет жить, да, то есть она трансформируется, например, в редактора, да, то есть для того, чтобы, может быть, очень быстрые вот эти контексты, которые переводит машина, да, то есть подправлять. Но когда в контексте есть красивый метафорический язык, он непростой, он не на поверхности, он как раз, вот как мы говорили с Юрием Михайловичем, он как бы основан на том опыте, который мы имеем как люди, да, то есть которые ну, напитались как раз тем опытом человеческим, да, когда мы растем и впитываем все от своих родителей, да, и от ситуации, то здесь машинный перевод, ну, пока, наверное, может быть, даже и в ближайшем будущем не будет справляться.
Конечно, идет вперед большими.
Он идет очень, да, темпами, большими.
Да.
Темпами,
у меня была фраза, да. Я все время издевался над ними. Там женщина родила в резиновой лодке, когда плыла там в Италию из Африки. Там on the second day at sea she went into labor. Other women on the boat helped her in delivery. Ну, там он писал, что она вошла в рабочую силу, и остальные помогли ей в доставке. Хотя здесь labor – это схватки, а delivery – это роды. Но со временем он научился. То есть,
вот ну, это... Машинное обучение, конечно.
Каждая правка, которую вы вносите вот, в Google-переводчике, она фиксируется и заносится в общую базу. Он так обучается. И он почему всегда предлагает, дайте свой вариант перевода. И он потом сравнивает по... рейтингом и выбирает лучший и запоминает его. И потом в качестве варианта перевода выдает как раз тот, который по рейтингу, по качеству набрал большее количество отзывов.
Я, кстати, вот очень рекомендовал бы диверсифицировать подготовку на факультете иностранных языков какими-то вот айтишными делами. Это просто вот требование времени, я уверен, потому что, чтобы не боялись, чтобы потом не бросали профессию, потому что вот хочется стать теперь айтишником после того, как был лингвистом, а нужно, чтобы это цельно как-то сохранялось у человека, желание быть в двух ипостасях. Прокомментируйте, что тут можно сделать, Ольга Васильевна, как вы думаете? Пофантазируем.
Ну, нет, я бы не сказала, что мы сейчас фантазируем. На самом деле это сейчас реальность. Да? То есть это я уже в самом начале сказала о том, что сейчас происходит переформатирование очень многих вещей в образовании. И что касается нашего факультета, то есть у нас уже начинаются процессы, когда мы пересматриваем наполнение своих программ для того, чтобы они отвечали потребностям времени, да, и мы готовили тех специалистов, которые действительно востребованы. И вот то, что мы сейчас с вами говорим, работа, да, с IT, да, работа с машинными переводчиками. И когда мы учим наших студентов, мы говорим, это не то, что вы можете только пользоваться этим. Да, вот как вы правильно, Юрий Михайлович, говорите, да, нужно переходить в другую область для того, чтобы знать, как это все создается и содействовать, да, то есть этому развитию и создавать именно для себя по своим потребностям и так далее. И поэтому сейчас, вот даже в этом году уже начался процесс разработки новых программ нового поколения, когда мы пытаемся создать новое направление, которое востребованное, которое интересно и ну, которое действительно, за которым будущее. Да.
Угу. Смотрите, вот по всем вопросам можно звонить мне лично 507-808. Это, во-первых, а если нужна Ольга Васильевна, она либо даст свой телефон, либо я вас с ней свяжу. Как вы дадите свой телефон? Как?
Нет? Да, конечно, пожалуйста.
Ну, так дайте, продиктуйте.
8-913-825-57-16.
Еще раз,
это всегда два раза надо.
8-913-825-57-16.
Давайте так, мы послушаем песню «Needles and Pins» у Смоки группы, и Ольга Васильевна объяснит главное значение названия этой песни. Вот и все. Слушаем.
Итак, вот это needles and pins, to be on pins and needles. Первое значение этого выражения – это то, когда ощущение того, что мы отсидели ногу или руку, жжение, покалывание, в общем-то, связано со страданием. Но если мы поработаем со словарем, это как раз то, что мы делаем на факультете иностранных языков при нашей подготовке, то мы найдем замечательное выражение, это идиома, да, которое говорит о том, что человек очень нервничает, он переживает. Я бы, наверное, даже сказала, это такие мытарства, испытания и страдания.
Что еще от женщин ждать?
Но их причиняют мужчины.
Ой, как все сложно. Это тема следующей передачи.
Это следующая тема.
Друзья мои, урок английского языка от языковой школы на сегодня закончен. С нами в студии...
От языковой школы и факультета иностранных языков.
Да, Юрий Михайлович Лермак, основатель школы «Английский пациент» и декан факультета иностранных языков Томского государственного университета Ольга Васильевна Нагель. Ольга Васильевна, еще телефон, кто хочет вас услышать.
Да, конечно. 8-913-825-5716. Звоните, задавайте вопросы, ответим.
Учите английский язык, он учится легко, но не быстро. Всего доброго.
До свидания.